Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которые в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня такая тема, вот мы ее сформулировали примерно так: отношения мужчины и женщины, как их задумал Господь. Такая широкая тема. Сейчас будем разбираться. Я представлю наших гостей. У нас сегодня в студии отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка. Добрый вечер, отец Ярослав.
Добрый вечер.
Матушка Ия Ботоногова, добрый вечер.
Добрый вечер.
И, собственно, инициатор обсуждения этой темы, автор программы «Частное мнение», Лиза Бернас, блогер, певчая в храме, регент, да? Вот, молодая мама и жена. Лиз, давай сначала твою программу послушаем, и потом зададим тебе массу вопросов, я думаю.
Меня в детстве воспитывали строго. Нет слова «хочу», есть слово «надо». Всего сама добьешься, все сама сможешь. И я привыкла все делать сама. Полагаться только на себя. Пока звучит неплохо, но эта самостоятельность не очень хорошо сказывалась на моей семейной жизни, когда мы с мужем только поженились. Я слишком много старалась делать сама, невольно обесценивая старания и умения мужа. Надо сказать, что у моего мужа золотые руки. Может и мебель собрать, и машину починить, и огород на даче вскопать, и много-много всего руками сделать великолепно. Замечательно ведь, живи и радуйся. Но вот мое «я сама» продолжало оставаться причиной наших частых конфликтов, пока однажды Господь не преподал мне урок. Это произошло в дороге. Мы всей семьей поехали в путешествие на машине. Водить умеем оба, поэтому в дороге мы с мужем менялись. Муж проедет 3 часа, потом я еду 1 час. Потом опять он 3, я опять 1 час. И мне в голову закралась мысль: «Подождите, почему я 1 час? Неужели я хуже? Неужели я не могу проехать столько же?» — подумала я и полная решимости села за руль с намерением ровно 3 часа не уступать его мужу. Прошел 1 час. Я начала чувствовать, что мое внимание становится более рассеянным. Начинает болеть поясница, и вряд ли я смогу дальше безопасно вести машину. Состязаться с мужем бесполезно. Нужно признать, что я слабее. С чувством досады и обиды от проигрыша в состязании, которое я придумала себе сама, я села на пассажирское сиденье. Я слабее. Слабее, чем муж. Менее сосредоточена, менее выносливо крутилась в голове. Господи, ну почему так? И на ум пришел простой ответ. Я женщина. Может быть, это нормально быть слабее? Да. Не все я способна делать сама. Это не страшно, довериться мужу, как главе нашей семьи. Это прекрасно. Я могу расслабиться и смотреть в окно, пока мой муж держит штурвал. Ну или просто руль машины. Везет нас с дочкой в место назначения. Такие очевидные вещи, но мне так сложно было их принять. Сложно уступить. Сложно быть за мужем, а не рядом с ним или перед ним. Та поездка на многое в жизни открыла глаза и помогла очень многое изменить в нашей семье в лучшую сторону. И я теперь спокойно и с радостью отвечаю мужу: «Как скажешь». И мир не рухнул, а наоборот стал только лучше. Я так благодарна Богу за уроки мудрости, которые Он посылает мне в самые необычные моменты моей жизни.
Частное мнение.
Вот, Лиза рассказала о своем опыте, а я хочу тебя спросить, мы с тобой начали тогда, когда делали эту программу, обсуждать, а почему была такая установка, что я должна быть не менее сильной, чем муж?
Я выросла в семье, в которой царило жесткое равноправие. У меня мама очень сильно боролась с тем, чтобы быть равной папе, и я почему-то настолько впитала это, плюс еще папа очень любит готовить. И у нас постоянно двухметровый 130-килограммовый мужчина стоит у плиты и с умилением делает котлетки. Он делает срубы дома из дерева и учил меня гладить брюки, стрелки на брюках делать именно папа. Штопать носки учил папа. И я настолько привыкла к тому, что... Абсолютно равно. Были моменты, когда папа терял работу и зарабатывала одна мама. И, видимо, вот это во мне настолько впиталось, что я думала, что я должна уметь все сделать сама. Вдруг что-то случится в жизни, потому что были... И я уже помню эти моменты, когда маме приходилось, ну, содержать всю семью практически. И я воспитывалась, вот впитала то, что женщина вдруг что-то случится, должна уметь постоять и за себя, и за семью, и детей обеспечить.
Вот мне хочется, знаете, пойти от советского такого стереотипа, давайте как-то от него пойдем к христианскому, да, но все-таки вот мы именно с него начали, с Лизой, что женщина волей-неволей, отец Ярослав, ну, правда ведь вынуждена сейчас нести ту же ношу, что и мужчина в случае необходимости.
Безусловно.
И нам стать слабыми, выйдя замуж, очень непросто. И знаете еще почему непросто? А если муж в чем-то, ну, слабее, меньше какого-то опыта в жизни, в профессиональном плане, еще в каком-то, надо ли притворяться, что ты тут, ну, на вторых ролях, так скажем?
Вы знаете, мне не нравится это слово «притворяться». Это должно быть естественным.
Нет, ну а если действительно там, не знаю, женщина лучше разбирается в чем-то, а он хуже вот в этой ситуации?
Да-да, ну... Мудрая женщина, она так все обустроит, ага. Да, что мужчина все равно не почувствует себя слабее в этой ситуации. Да, ну, как-то вот недаром в Библии как раз восхваляется мудрая жена и разумная. Это так вот в плане отношений это очень важно. И житейских таких отношений. Вот. И тем более, конечно, ни в коем случае это не должно ставиться в укор мужу, конечно же, если она хочет сохранить семью. То есть, а мудрый муж, в свою очередь, да?
Вот мы до мужа дошли.
Хоть и слабый в чем-то, да, он тоже все поймет и не расстроится, а правильно воспримет эту ситуацию. Вот.
Идеалистичная картина, матушка, да. как быть женщине, как быть мудрой женщиной, когда ты в чем-то понимаешь, что сейчас надо поступить вот так, ну вот точно, я это уже проходила в жизни, допустим, у меня есть опыт, что здесь там не проедешь таким образом, а мужчина говорит, нет, поехали. И вот как уступить, не притворяясь? Вот отец Ярослав сказал, что это нехорошее слово. Но по сути же иногда мы вынуждены.
Наташа, вот мне кажется, что нам всем по отношению друг к другу не хватает чувства такта, уважения и отношения друг к другу с любовью и со страхом обидеть друг друга. Ведь многие вещи можно сказать по-разному. Ведь очень важно даже не что сказать, а как сказать. И здесь, мне кажется, очень важно не обидеть своего близкого человека, а всегда стараться беречь его чувства. И идеальных семей не бывает, идеальных мужей и жен не бывает. Но здесь нужно стараться все-таки быть тактичным человеком по отношению к своим чувствам, по отношению к своему мужу. И многие вещи можно просто покрыть любовью. Иногда это очень тяжело, но тогда скажи это тоже с любовью. А ведь женщина, она... Все женщины, мне кажется, Господь их наделил мудростью, такой женской мудростью. Мне мама все время говорила, что есть голова, есть шея. Не надо вот так вот идти поперек, не надо спорить, не надо воевать. А женщина может поступить очень мудро. И мужчина даже будет приятно, что вроде бы как бы это он сделал сам. У меня перед глазами очень добрый пример моих родителей. Они вместе прожили, ну, всю свою жизнь, пока отец не умер. И я видела, насколько мама очень тактично себя вела и насколько она подводила к правильному решению, и отец все время говорил, вот какой я молодец, я это сделал. Мама всегда улыбалась и говорила, ну какой ты правда молодец. И мы все понимали, что вот этот вот молодец, это была такая проделанная работа. Но это было очень тактично сделано и с большой любовью. А нам зачастую не хватает ни такта, ни любви. И мы не боимся обидеть близкого нам человека, а это очень страшно. Мы не умеем дорожить то, что мы имеем. И поэтому мы легко разбрасываемся и словами, и можем легко обидеть человека. И даже теперь уже современный человек может легко извиниться. Обидел, сказать, ну, прости меня, и пошел дальше. А ведь обида же бывает разная, она же может накапливаться, она может разрушать. И этого нельзя делать. Поэтому в каждой ситуации нужно относиться к каждой ситуации с рассуждением и с любовью, и с боязнью обидеть отношения друг друга и друг друга обидеть. Вот это очень важно.
Лиза, ты мужу тогда сказала какие-то свои вот эти мысли, что я хочу сесть, я не хуже вожу. Ну, я понимаю, что ты не в лоб это говорила, но ты озвучивала свои эмоции тогда?
Наверное, нет. Но мне хотелось какую-то, наверное, пользу принести равную. Это скорее было не такое яростное сопротивление мужу, а желание принести равную пользу в этой поездке, что он устал ровно столько же, сколько я. И я хочу помочь ему отдохнуть столько же, сколько мне.
То есть это скорее забота была о муже?
Ну, такая забота на грани с тем, что, ну, это же логично. Мы же равные люди, две руки, две ноги. Он может, значит, и я могу.
Отец Дмитрий Смирнов говорил, ну давайте вот честно, но все-таки мужчина же, ну превосходит физически женщину, средний мужчина там, да, физиологически превосходит женщину, но как трудно женщине при этом быть корректной. Вот какую помощь, отец Ярослав, мужчина примет от женщины, в каком формате, как это подать, в какой обертке? Ну, давайте про вас поговорим конкретно. Я знаю, что у вас замечательные отношения с матушкой.
Да, это так. Ну, вот женщина, она ведь сотворена помощницей изначально для мужчины. Поэтому любая помощь, она приветствуется. Просто у нас семья немножко неформатная, да, нестандартная. У нас, как вот Елизавета за рулем с мужем ехали, и также у нас каждый что-то несет какое-то бремя ответственности.
А в чем неформатность?
В том, что, ну, знаете, вот классическая там семья священника. Батюшка служит, по требам ездит на службах, матушка поет на клиросе, а в свободное время занимается домом, детьми. У нас это не так. Моя жена, она очень активная, она много времени проводит и на работе с детьми, она хореограф, и в поездках паломнических, которые она, в общем-то, сопровождает постоянно. То есть это и наоборот, я точно так же часто оказываюсь у плиты или один с детьми, или дети иногда старше приглядывают за младшими. Вот, то есть мы иногда, нам некогда поговорить. Да. Нам люди открывают какие-то такие вещи, да, о которых мы забыли друг другу рассказать. Потом смеемся над этим.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему очень широкую и такую трепетную, взаимоотношения мужчины и женщины, как их задумал Господь. Напомню, что у нас в студии отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка, матушка Ии Ботоногова и Лиза Бернас, блогер, певчая, которая предложила эту тему. Матушка Ии, как у вас распределение обязанностей? Есть какая-то классика, вот что должен делать мужчина, что должна делать женщина? Ну, я сейчас банальные вещи спрашиваю, да, но есть у вас какие-то отступления, которые не смущают?
Ну, у нас тоже такая семья достаточно активная. Помимо служения и то, что мы строим храм с Божьей помощью, мы много путешествуем, много общаемся, многим интересуемся. И что я поняла, что для моего мужа очень важно, чтобы я была рядом. Вот просто была рядом. И когда я рядом, у меня хорошее настроение, я вижу, что я его этим самым округляю, вдохновляю, и ему хочется делать. Если я начинаю как-то сопротивляться, говорить, что я не хочу этого, я этого не буду, я вижу, что я ему делаю больно, что это неправильно. Поэтому мне кажется, что, наверное, нужно очень чувствовать друг друга, очень понимать и многие вещи обсуждать. Я прекрасно знаю, что женщина может вдохновить мужчину, а может его разрушить.
Погасить.
Да. Мой муж все время говорит, что женщина – это ветер в парусах. Вот он очень любит море, поэтому для него... Вот, и очень важно, чтобы можно было смочь управлять ветром. Вот, поэтому мне кажется, что люди друг друга дополняют. Иногда ему со мной бывает очень тяжело. Но я понимаю, я как-то стараюсь все-таки не мешать ему, а наоборот как-то вдохновлять и впечатлять и помогать ему. Но
отец
это
Алексей...
всегда бывает очень по-разному.
Отец Алексей, когда приходит, он все время: вот Ия, и вот что-нибудь его спросишь, ну вот, а если с Ией, а, и вот он вот дышит вами, правда, это всегда очень трогательно от него слышать, и всегда говорит о том, что в семье бесконечное терпение должно быть, принятие, вот совсем другая степень несения креста, даже в частности помощь друг другу в этом, да, нежели в любых других отношениях, что, в общем, очевидно, но от него это звучит как-то очень красиво. И вот в этой ситуации, когда вы с ним не согласны, матушка, как обозначить, ой, нехорошие эти такие, знаете, сейчас современные границы, свою позицию?
Вот я это... вот как-то так не люблю вот эти современные слова, что личные границы... Мне кажется, что... Нет, это, конечно, правильно. Личные
Но это же
границы
всё равно
должны
есть.
Быть. Да. Я считаю, что да. Но слишком много они говорят и слишком большой акцент делают. У нас внучка 6 лет уже может говорить: это мои личные границы. И это так становится смешно, потому что вот мы когда... У нас брак 35 лет. Я никогда не слышала о личных границах. И я... Мы, поверьте мне, мы 35 лет живем вместе, у нас в семье 35 лет. И мы абсолютно не страдали и от того, что мы не понимаем и не знаем вот эти личные границы. Хотя я понимаю, что они должны быть.
Как в этой ситуации все-таки не потерять себя, что ли, или все равно как-то не быть, знаете, промолчать, а потом копить в себе какой-то негатив? Вот я про это скорее.
Я вот так для себя поняла, что лучше сначала промолчать, не поступать по эмоции, а потом все это проговорить. Очень важно почувствовать ситуацию, что можно как-то мирно посидеть, о чем-то договориться, рассказать о своих чувствах, о переживаниях, чем ругаться, что-то там доказывать, все как-то разрушать. Мне кажется, это абсолютно неправильно. И вообще мне кажется, что важно все-таки не мешать. Не мешать. Вот эта женщина все-таки, как это не будет звучать сейчас как-то так грубо, должна знать свое место. У нее хорошее место. У женщины хорошее место.
Прекрасно.
Но мы просто сейчас все что-то добиваемся того, чего не надо добиваться. Ну, хорошо же быть женщиной, хорошо быть любимой женщиной, хорошо быть слабой женщиной.
Собой, да.
Хорошо быть собой, да. И хорошо, когда есть полное доверие и понимание, но, значит, надо их выстраивать, эти отношения. Значит, нужно доверять своему близкому человеку. И хорошо быть слабой, но женщина может быть слабой. Как Господь сказал, сила Божия в немощи человеческой.
Хорошо.
Того, что женщина слаба, это не означает, что это плохо как-то, и что она ничего не может. Женщина очень много может.
Мы так созданы.
Да.
Лиза, вот скажи, ты от вот этого вот своего, ну, не знаю, детского, да, такого какого-то образа женщины сейчас переходишь к другому, я правильно понимаю?
Всё-таки я стараюсь более... очень
да.
это сделать.
Тебе это комфортно или очень сложно?
Сложно.
Вот с твоим Иваном как это происходит?
Мне почему-то это очень сложно дает. В принципе, вот признание того, что я могу быть чуть слабее, могу быть чуть хуже. И у нас все сейчас такая ситуация, что...
А почему хуже-то?
Вот как будто мне кажется, что я не могу ту же там пользу семье принести. И еще у меня такая проблема, что я не чувствую себя счастливой, выполняя домашние обязанности, как их принято сейчас называть, женские. Я не получаю особого удовольствия от готовки.
А Ваня не жарит котлеты?
Нет, а Ваня не жарит.
Но от этого можно и не получать, на самом деле, никакого удовольствия. Сейчас можно же, есть разные варианты как-то, чтобы это обойти и получать удовольствие от чего-то другого.
А я себя чувствую какой-то теперь недоженщиной. То есть я вроде стараюсь, но мне совсем не нравится, я что-то приготовлю, оно еще и невкусно получится, и все сидим, едим. Иногда даже удовольствия не получаешь, и все. То есть я выросла в семье, где готовит папа, а Ваня как раз он из такой семьи, такого патриархального устоя, где родители работали на одной работе, на одной должности, но мама занималась домом и бытом, а папа так вот, ну, чуть-чуть там гвоздь прибит, то есть чисто вот мужское. И у него такая, знаете, бывают такие мамы, когда к ним приходишь, говоришь, есть что-то перекусить, моргаешь, и у тебя полный стол еды, просто полный. И он привык к такому.
А бывает так, что приходишь, говоришь, а есть что-нибудь поесть? Ну, там курица на сковородке, там, достань, разогрей, там, что-то осталось.
Нет, в том-то и дело, что она всегда, вот моя свекровь, она замечательная женщина, она всегда все накрывает, она от этого получает удовольствие. И мы вот смеемся с ним, что как могли встретиться два одиночества, которые Ваня привык к максимально такой женщине-женщине, и я, которая вообще себя не ощущаю такой.
Это очень сложный момент. А как вы договариваетесь в этой ситуации?
Мы поделили немножко обязанности по дому на то, разные зоны ответственности. Он отвечает, например, за технику. То есть какой там пылесос купить, что-то еще. Я вообще в это не вникаю. Там коммунальные платежи. В чат детского сада он вступил. Общается с родителями, платит платежки, что-то еще. Есть моя зона ответственности, есть его. В каких-то там вопросах, где там купить одежду ребенку, куда ее отвезти, в какое время ей лучше лечь спать, иначе нам не ехать в гости. И вот так вот мы балансируем в этом.
Вы договариваетесь?
Да.
У вас получается это озвучить?
Ну, получается. Мы как-то внегласно так получилось, что сразу, что у кого лучше получалось, то он взял на себя. И иногда бывает, что мы где-то пытаемся спорить, но все равно я понимаю, что в этом моменте он более авторитетен, а он понимает, что я в другом моменте
более авторитетна.
Ну, кстати,
это очень правильная позиция.
Да, позиция прекрасная. О чем мы сегодня говорим? У нас нет проблем. Отец Ярослав, а вы, наверное, сталкиваетесь с браками, где масса сложностей из-за того, что люди не могут поговорить. Я просто к чему? Я тут читала какой-то чат, и женщины пишут, вот как донести, как сказать, он не слышит, мы вот ругаемся еще, и какая-то девушка написала, а что, нельзя просто поговорить? И одна опытная женщина ей отвечает, деточка, вы, наверное, не замужем. И вот эта вот сложность просто поговорить.
Да,
почему?
Нужно уметь разговаривать и слышать друг друга, это очень важно.
Вы знаете, буквально вот несколько дней назад подошел ко мне мужчина, прихожанин, и говорит, батюшка, ну вот как мне с ней совладать? Я говорю, а что случилось? Ну, понимаете, я вот там помолиться люблю, уединиться там, вот. А жена, она как вот локомотив, она все тащит, она всегда первая, и она хочет быть первой. Говорит, ну, а я же вот такой тихий, и, ну, я просто не люблю повышать голос, это не мое, я человек мягкий. А как вот до нее донести? И вот, ну, я дал такой ему практический совет, который я давал уже неоднократно, я предложил ему изначально, если он видит, что ситуация, которую она пытается возглавить, зайдет в тупик, объявить ей об этом, что, знаешь, дорогая, смотри, вот будет плохо, да, если мы сейчас сделаем, как ты хочешь, будет плохо, ну, нехорошо получится, но ты согласна этого не делать? Если она продолжит гнуть свою линию, согласись с ней. Вот. И когда получится действительно плохо, не надо ее укорять в этом, но она сама увидит, что получилось плохо, потому что вы изначально озвучили, да, предостережение вот это. Вот. Она же женщина мудрая, тоже верующая, это все поймет обязательно. И также как раз это работает и наоборот, с такими вот, знаете, мужьями, холериками, да, такими властными, вот, которые вот только по-моему и все. Точно так же. Надо озвучивать изначально, вот, предостерегать от беды. Если получится плохо, он все поймет. И в будущем он будет уже тебя прислушиваться. Может быть, не сразу. А, ну, пройдет 5-10 лет, он поймет, что жена-то мудрая у меня, и уже будет, знаете, как в той притче, к нему друзья будут за советом приходить, а он скажет, секундочку, будет уединяться и к ней уже идти за советом, как она скажет, будет им такой совет давать. Вот. То есть вот, я считаю, это рабочая схема, то есть это уже проверено, действительно рабочая схема.
Когда человек хочет слышать, отец Ярослав, бывает так, что не хотят слышать.
А мне еще кажется, что очень важно мужу быть добрым. Вот это очень важная позиция. Неважно, ты холерик, ты там, я не знаю, там кто угодно, но ты должен быть добрым, хотя бы стремиться к этому. Это очень важно. Вот если муж добрый, то в семье все хорошо, и женщина счастлива. Вот это нужно понимать.
Полностью согласен.
Поэтому...
Знаете, это про немощнейший сосуд, мне кажется. Мы даже какой-то текст на частном мнении озвучивали такой, что немощь, она не в том, что она медленно ходит, тихо говорит, а немощь как раз в том, что она может бушевать и не справляться со своими эмоциями. И вот понимают ли это мужчины, отец Ярослав, что когда она кричит и топает ногами, это не сила, а слабость?
Ну, это еще и свойственно для нее эмоциональность, и это нормально. Ну, пусть покричит, пусть потопает ногами.
Это вот как раз о том, что мужчина должен быть добрым. Вот она покричала, он сказал, все хорошо, там, у меня тоже я могу и покричать, и там что-то с удовольствием могу побузить. И у меня отец Алексей говорит, ну, все хорошо, Юшка. Ну, все хорошо. И ты действительно думаешь, а что ты бузишь там? Действительно все хорошо.
Когда муж добрый, я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений» мы обсуждаем тему отношений мужчины и женщины, как их задумал Господь. И у нас в гостях отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка, матушка Ии Ботоногова и Лиза Бернас, блогер, певчая, которая и предложила обсудить эту тему. Мы вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы обсуждаем сегодня тему взаимоотношений мужчины и женщины. Как же их задумал Господь, как нам друг с другом гармонично ладить. В студии у нас отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка, матушка Ии Ботоногова и Лиза Бернас, блогер и автор частного мнения, который предложил обсудить эту тему. Муж должен быть добрым, матушка Ия. А вот в Писании, в Священном, говорится о том, что жена должна быть не злая. Злая жена – горе, да, отец Ярослав?
А это, кстати, я убеждена, что это очень вещи взаимосвязаны. Если муж добрый, то, собственно говоря, и жена отвечает ему тем же. И жена и спокойная, и умиротворённая, и добрая, и способна дарить любовь своим детям и сохранять мир и любовь в семье, атмосферу. Но если она чувствует, что муж ее не поддерживает, что он ее не любит, и что, опять вот как я повторюсь, не добрый, у нее нет ресурса отдавать. Нету.
А как же сказка «Морозко»?
Ну, сказка «Морозко».
Ну, правда, это вопрос, кто должен первый начать? И опять у нас возникает слово «должен», да?
А я вот раньше действительно думала, что... И говорила, кстати, раньше всегда, что мир, атмосфера в семье, она исходит исключительно от женщины. А потом я немножечко переосмыслила, стала, может быть, я повзрослела, но я поняла, что это все правильно от женщины, но если рядом, только рядом с ней муж, в которого она верит, который ее любит, и она чувствует его любовь, который ее не обидит, который никогда ее не предаст, вот тогда она действительно может горы свернуть.
В чувстве безопасности и любви, как цветочек, да, отец Ярослав?
Да. Очень важно, конечно, в семье это, когда люди доверяют друг другу. Отношения строятся на глубоком доверии и глубоком понимании друг друга. Ведь сначала, когда семья только строится, люди смотрят друг на друга, да, это вот такая романтика, а потом же они должны смотреть в одном направлении. Угу. Они должны читать, ну, у них мировоззрение становится общее. Тогда вот они действительно становятся одной плотью. Это тоже очень важно. Созидают друг друга.
Вы говорите о каких-то вершинах, да, а мне хотелось бы вот на этот начальный этап, да, когда только сходятся люди, да, или этот этап, на котором они оказываются, не созидая семью, да, когда смотрят друг на друга и говорят, ну, кто первый должен начать? Вот она должна сначала меня вдохновлять. Нет, он сначала должен меня любить, вот, а она меня не почитает, а он меня не любит.
И вместе.
Вместе.
Вот научиться радовать друг друга. Это очень, это, знаете, это даже какой-то получается некий такой, кто больше друг друга порадует. Вот он тебе делает вот это, а ты, а сейчас я ему вот это. Это прям
матушка,
такой творческий
и
процесс.
Прям из аспирантуры семейной жизни, отец Ярослав. Ну, бывает же иначе, да, очень часто, когда начинается вот ты, нет ты, давай.
Я считаю, что основа – это все-таки уважение друг к другу. Вот, и, потому что, на самом деле, все вот эти первые чувства, они как-то куда-то проходят, и если есть уважение к человеку, то на этом уважении можно уже настроить вот такой целый замок
фундамент
всего хорошего.
Фундамент такой,
да,
построить.
Да.
А не любовь?
Любовь, к любви мы стремимся всю жизнь.
Любовь – это цель брака.
Нужно... А жениться надо просто по уважению друг
к
другу?
Нет, влюблённость. Я считаю, что обязательно...
Господь дал влюблённость, конечно, людям.
Да, а любовь – это цель брака. Любовь – это то чувство, которое надо вырастить.
А мне сказали даже в какой-то момент, что выходить замуж без вот этой, ну, любви, да, влюблённости первичной, что это, в общем-то, даже где-то и какой-то обман, наверное, да, к своему избраннику.
Нет, есть целое прям цельное мнение, что это нормально.
Но а я так не согласна,
я тоже, а нет, так я же тоже не согласен. Это я просто, чтобы разговор поддержать. Я говорю, что существует такое, у меня целая книжка написана.
А знаете, вот у нас, простите, Башка, я вас перебью, потому что у меня есть один друг, он очень долго не мог создать семью, и его родители, у него отец священник, он настаивал, чтобы он женился именно вот на этой девочке, вот обязательно именно на ней. И он все время говорил, я ее не люблю, я не могу создать с ней семью, потому что я ее не люблю. И они поехали тогда еще, это было лет 30 назад, в Троице-Сергиевой Лавры, попали к отцу Павлу. Вот. И он сразу спросили, ну вот такая ситуация, что нам делать? Что он первый спросил, а ты ее любишь? Он сказал нет, он говорит, нет, никакого брака быть не может. Никакого брака.
Что за книжка такая, что можно жениться без любви, отец Ярослав?
А я не скажу. Она просто так и называется.
А ваше мнение?
Да, я не представляю, когда мой духовник на каком-то этапе принятия исповеди у меня понял, что мне пора жениться, он все пытался меня познакомить с какими-то приятными девушками.
Правильными.
Да, правильными, безусловно. Там. Вот. И я говорю, да они настолько выше меня, они такие здоровские, я недостоин, говорю. Более того, я их не люблю. Вот. Я говорю, я должен влюбиться, я не могу так. Потому что, ну, во мне, видимо, вот какой-то творческий потенциал. То есть я должен полюбить и глазами, и ушами, и запах мне должен, все мне должно в человеке понравиться, понимаете? То есть если нет, то ну, это какой-то комбинат по производству семей, ну это что-то такое.
Ну, это да. Ведь, да. Наверное, еще многие путают любовь от влюбленности. И нас же сначала захватывает такая влюблённость, когда ты просто дышать не можешь без
этого
человека.
Это химия тоже от Бога?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. А потом уже от нас зависит, как мы с этим распорядимся. У человека же есть свобода. Господь же дал нам свободу. Мы либо это, ну, как бы можем потерять, а либо мы можем создавать, и чтобы из влюблённости уже как-то вот выросло такое глубокое чувство, как любовь.
Ну, так, вот такой, знаете, вопрос очень спорный. Почему я спрашиваю, отец Ярослав, от Бога это или не от Бога? Потому что вот влюблённость. И появляется она у, там, не знаю, у девушки, а у него такая симпатия, а потом она проходит, он находит другую. И вот в этом случае вот эта влюблённость дальше рассматривается, как у тебя такая вот, такое пристрастие, надо с этим бороться. А если он ей ответит взаимностью, а не поженится, то это будет то, из чего надо строить любовь. Но химия-то была одна и та же. Почему она в одном случае становится греховной, да, такой, а в другом случае, ну, интерпретируется как греховная, а в другом случае она становится как раз вот тем, что нужно культивировать.
Ну, я считаю, что вообще влюблённость, она должна быть с рассуждением. То есть надо ум тоже подключать. Нельзя вот прям чувством отдаваться, а потом окажется, что да, ветер утих, и паруса опустились, и все, и твоя лодка вообще тонет. Вот. То есть обязательно с рассуждением.
Вот еще батюшки говорят, многие старцы, что надо год повстречаться. Не сразу же, вот я в тебя влюбился, давай через неделю мы уже создадим семью. Все-таки люди должны узнать друг друга. Как правило, ну, это, наверное, год, что за год человек более-менее как-то раскрывается, и у тебя вот, ты уже есть, у тебя некое понимание.
Так, сколько вы встречались, матушка?
Мы встречались ровно год.
А мы?
Вы? И
да?
Вы?
Да.
Вы? А, мои дети, слава. Кстати, тоже встречались. Ну, у меня Лиза-младше 3 года встречается. Вот, поэтому они уже очень хорошо друг друга знают, и у них действительно вот эта влюблённость уже перешла в более такие...
А Маша?
Маша тоже встречалась, но Маша меньше. Маша, по-моему, 5 года встречалась.
А вы, батюшка?
А мы 23 дня.
Ух ты! Вот это да!
И вам все было понятно?
Мне было понятно с первой же встречи, все было понятно. Но 23 дня в совокупности, потому что мы из разных городов. Переписка у нас, мы общались письменно через e-mail тогда еще.
А, ну все.
У нас огромная переписка сохранилась, да. И просто было понятно, что мы думаем одинаково в одном направлении, и вопросов больше не было.
Что вы в первую очередь рассматривали? Вот эту эмоцию, как вы говорите, да, и глазами, и запах, и ощущения? Или все-таки то, что вы читали, что похожие мнения, похожие взгляды?
Да, вы понимаете, для меня очень важен внутренний мир. То есть вот как раз, когда меня пытались знакомить с девушками, там были замечательные девчонки, они, я пробовал их борщ, да, там не знаю, картошку, там отбивные, все такое, было замечательно, но я не видел, не мог понять, как, чем
души,
наполнен,
да?
Человек, чем родство. Наполнен, да, мне же с ним дальше не только картошку есть с борщом, мне дальше с ним общаться надо на какие-то темы в семье потом, да, вот, и не просто там куда-то там пойти или что посмотреть, вот, а
и
просто
что,
же даже помолчать вместе.
И что важного вы нашли, основополагающего, что было решающим? Мы едины во взглядах.
Внутренний мир человека меня покорил, ее внутренний мир.
Чем?
Богатством, наполненностью, желанием действовать. То есть вот это действенное христианство в ней, я тогда тоже был еще относительно неофитом в вере, и я увидел просто, что это такой заряд энергии в ней находится, что я хочу с этим человеком дальше и в храм ходить, и служить, если Бог даст. Я тогда семинаристом еще был. И детей рожать, и вообще все хотел.
Энергия. Лиза, ты говорила, что вы год встречались. Что вас друг друга привлекло друг в друге?
Мне, наверное, я тоже сейчас сижу и думаю, что же привлекло. Наверное, доброта. Вот матушка ей сказала, и вот я сразу почувствовала вот эту доброту, что и котят каких-то, и всех родственников надо развести, всем помогает. И вот до сих пор я иногда говорю, даже, ну это же не твоя зона ответственности, ну пусть там как-то само. Нет, я же могу это сделать, я же могу там лишний раз отвезти до дома какую-то девушку, лишний раз что-то еще. Вот я же могу, я должен это сделать. И он еще так сказал, интересно, что когда он собирался делать предложение или не делать, он так ответственно подходил к браку, он на 6 лет старше, и говорит, я думаю, мы же уже как раз год встречаемся. И вот раз уж мы встречаемся год, то дальше либо жениться, либо расходиться. То есть дальше уже в смысл. И я уже понял, что раз мы вот держимся друг за друга год, то это какой-то знак для него почему-то был. Что
это была любовь?
Возможно, я с его стороны не знаю.
А с твоей?
Ну, то есть у меня скорее влюблённость была, конечно. У нас еще я была студенткой, а он уже работал в колледже иллюстратором хора. То есть он был такой профессионал, который приходил, и все девочки кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. И, конечно, у меня было... Да, некое восхищение, конечно, было, когда вот приходили вот эти мужчины. И у меня скорее был такой трепет перед ним, перед его какой-то авторитетом и так далее. И мне... Приятно очень было, что начал ухаживать.
Мне кажется, без вот этого чувства, да, какого-то восхищения мужчиной очень трудно почитать, да, матушка?
Очень. Да.
Все-таки вот это, да, должно быть. Для меня это очень важно. Восхищение
очень важно.
Такое вот снизу вверх.
Я вот сейчас думаю, ведь когда мы стали встречаться, отцу Алексею было 20 лет. Мне было 17, а ему было 20. Ну, казалось, что такое 20 лет? Ну, это же ребенок. Но тогда я его уже уважала и видела в нем взрослого, ответственного мужчину. Вот он для меня никогда не был мальчиком, мальчишкой. Он был тот человек, который уже в то время мог взять на себя ответственность. И я его с самого начала уважала как мужчину. Вот это вот чувство, конечно, для меня это очень важно.
Я так сижу и потихонечку аккумулирую, собираю, какие характеристики звучат в первую очередь. Мужчина добрый, мужчина ответственный, восхищаться мужчиной, а женщина – ветер в парусах, вдохновлять и... Отец Ярослав сказал...
Мудрость еще мудрость.
Мудрость и энергия.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему отношения мужчины и женщины, как их задумал Господь. В гостях у нас отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка. Матушка Ия Ботоногова и Лиза Бернас, блогер и автор частного мнения, который предложил обсудить эту тему. Какие еще черты, Лиза, давай от тебя пойдем, какие еще черты в мужчине должны быть, без которых трудно строить семью?
Наверное, возможность в трудную минуту собрать все в кучу и удержать. То есть в какие-то сложные обстоятельства, когда я могу распсиховаться, запаниковать, что-то еще.
Психануть.
Да.
Психануть, да.
Да, он должен все это схватить. Но для меня почему-то еще физическая сила важна. Ну, я выросла с таким супермускулинным папой, и когда мы куда-то идем, я, конечно, несу там крохотную сумочку, а он ребенка, все чемоданы, и почему-то в этот момент просто восхитительно себя чувствую.
Ваня такой, да.
Ну, мне почему-то тоже это важно, чтобы именно физически мочь чувствовать себя слабой. То есть он даже
всё-таки,
полы...
Всё-таки, да?
Да, то есть даже полы в доме он моет, он, потому что это тяжело было со шваброй. У нас все шутка такая, что я говорю, хорошо, давай вот так, я буду готовить, а ты мыть посуду. У нас появляется посудомоечная машина. Я говорю, мы живем на высоком этаже, окна мыть я боюсь, давай ты будешь мыть. У нас появляется робот-мойщик окон, потом робот-пылесос, потом робот-швабра моющая. Я говорю, ты хоть что-то будешь делать, или ты будешь...
Ну, вот решать, думать, делать своим
да, решать
образом,
какие-то девайсы придумывать.
А какие черты в тебе нужно еще вырастить, как ты думаешь?
Мне кажется, смирение. Этого очень не хватает. И способность доверять и уважать мужу. У меня очень часто есть такое, что я думаю, что я знаю, как лучше. И очень часто действительно я прям понимаю, что так надо сделать. И часто, вот как батюшка тоже говорил, что нужно сказать, ты думаешь, так будет лучше, давай мы сделаем. Я иногда так делала, но цена ошибки была очень высока.
То есть все-таки прав муж оказывался.
Наоборот, мы очень долго расхлебывали последствия того, что мы сделали, как он сказал.
А, вот так.
Да. Был очень сложный период с рождением ребенка, и она была очень маленькая. И я с ней больше времени проводила и больше понимала, что ей когда надо. А он был много на работе, и он говорит: а пойдем куда-то вечером там съездим. Я говорю: ты понимаешь, что если мы в 6 вечера с ребенком там 4-месячным выйдем, она уснет в машине, там что-то еще. И мы один раз поехали, она не спала всю ночь, это был такой кошмар. То есть он понял, но такой ценой.
И вот ты все-таки сделала, как муж хотел.
Да, я сделала, но что-то желание так делать больше не появилось.
А что ты испытывала?
Ну, кстати, это правильно, что ты сделала, потому что ты проявила пример такого уважения и послушания по отношению к мужу, а муж может сделать правильные выводы.
И в следующий раз тебе уступят.
Да.
Но эту ночь я запомнила надолго.
Лиза, я не понимаю, какие у тебя еще могли быть вопросы, когда, в принципе, все абсолютно гармонично. Гармонично у вас. Что еще ты хотела спросить? Ты просила пригласить людей, у которых хороший семейный опыт. Ты хотела еще что-то спросить.
Мне вот, матушке, такой вопрос. Вы тоже говорите, что надо уважать мужчину и восхищаться им. Но бывают разные ситуации в семье. И, например, если мужчина в какой-то момент там потерял работу или что-то еще, и женщина взяла на себя часть мужских, львиную долю мужских обязанностей. Как, понимая, что ты сейчас локомотив семьи, восхищаться и уважать мужчины, который слабее? Как правильно то ли нас говорят, надо как-то подпитывать мужчину, настраивать, чтобы он что-то делал. А у тебя у самой ресурса нет, потому что ты сейчас выполняешь его роль. У нас такой сложный период был именно после рождения ребенка первого. Он уставал на работе, я уставала с ребенком. Мы приходили домой, и вместо того, чтобы как-то уделить друг другу время, я кидала ее ему, потом он кидал мне, мы запирались в отдельных комнатах, чтобы побыть одному, и начинали ругаться, кто из нас больше устал, кто больше имеет право на отдых.
Лиза, поверь мне, что в каждой семье есть такие трудные моменты. Особенно, когда у тебя не один, не два, а там гораздо больше детей. Я знаю многодетных семей, когда действительно как-то быт заедает. Но, опять же, я убеждена, что любой человек может оказаться в этой ситуации. И очень важно близкому человеку быть рядом и поддержать его. Именно быть тактичным и сказать, что ничего страшного, ты молодец, у тебя, да, вот сейчас такой тяжелый момент, но мы с Божьей помощью его решим. Другая ситуация, если муж просто это его образ жизни, вот он ничего не хочет решать, вот он просто хочет жить за счет женщины, это нехорошая ситуация. Но тут надо действительно тогда проговаривать и говорить о том, что мне тяжело, я не готова, я не буду. Вот, но это не твоя ситуация. Просто действительно, когда маленькие детки, тем более в наше непростое время, может все что угодно быть. Но тут самое главное, чтобы муж и жена были вместе, и чтобы они понимали, что они друг друга тяготы несут. Это очень важно. Это же не просто пустые слова. Это то, чему нас всегда учит Господь. Друг друга тяготы носите. Если будет в семье все ровно, все хорошо, не будет никаких трудностей, как мы проявим свою любовь друг к другу? Как мы сможем что-то потерпеть, с чем-то смириться? Как? Вот нам Господь иногда посылает такие ситуации, когда мы не ругаться должны, там, кто больше устал или кто посидит с ребенком, а вместе найти что-то такое, вот общий выход из этой ситуации. Вместе сказать, вот мы с тобой устали, давай мы с тобой что-нибудь придумаем. Вообще наша вся жизнь, к ней можно отнестись творчески. Вот можно из любой ситуации найти такой выход, чтобы и не обидеть друг друга, что-нибудь такое вот придумать. А давай маму позовем, пусть она посидит, а мы с тобой отдохнем. Ну, то есть вот если ты хочешь решить ситуацию, ты обязательно ее решишь. Но самое главное – это сохранять мир между мужчиной и женщиной, вот это мужем и женой, это самое главное. А Господь как-то вот умудряет, и если есть любовь, то все обязательно получается.
Мужчине тоже непросто, да, вот отец Ярослав, что чувствует мужчина, когда он оказывается в такой ситуации, что женщина какое-то время несет, там, не знаю, допустим, груз обеспечения семьи?
Вы знаете, если жена не укоряет мужа за это, то мужчина нормально себя чувствует.
А так и можно дальше?
Нет, ну почему? По-разному. Зависит уже от мужчины. Или он мужик, или он тряпка. То есть, если он действительно осознанный уже взрослый мужчина, конечно, он будет стремиться, чтобы найти эти деньги, найти работу, сделать что-то по дому. Если он 30-летний инфантил, ну, значит, будет она все тащить, а ему будет замечательно. Вот. Поэтому тут зависит от человека. Вот когда мы поженились, жена уже работала, и я просто алтарничал. И это, понятно, это какие-то копейки были совершенно. И мы замечательно жили, просто чудесно, ни разу она не укорила, наоборот. Все у нас общие деньги были, и это хорошо.
Мне кажется, знаете, еще какой момент, тоже такое для меня открытие последних, может быть, лет, что все-таки важно не выйти, вот у меня знакомый говорил такое слово, в замуж. Не выйти в замуж, а быть с этим человеком. И вот этот вот выбор, мне кажется, он архиважный. И дальше, если ты не просто в брак идешь, а хочу с этим человеком всю жизнь, то тут вот, как матушка сейчас так сказала, просто и в то же время свежо, да, для меня, например, что в этом и есть брак. Не просто рядом хорошо живется, а потерпеть, проявить вот эту любовь. Только где брать силы-то, если у обоих ресурса нет и маленький ребенок?
Ну, я убеждена, что если мы говорим о все-таки церковной семье, то обязательно все-таки это малая церковь. Когда ты молишься, когда ты ходишь в храм, когда ты причащаешься, Господь дает силы и умудряет. Это правда. Меняет твое сердце. Вот, и поэтому любую сложность с Божьей помощью можно преодолеть. Вот это действительно так, потому что семья – это малая церковь. И все-таки над всеми нами стоит Господь. И если ты просишь Бога, Господь дает и силы, и умудряет, и вразумляет, и с Божьей помощью все получается. Я не говорю о том, что все прям гладко, идеально, но жизнь она непростая, да. Ну так это же и хорошо, это же и интересно.
Лиза, мы уже подходим к финалу программы. Какие у тебя еще были вопросы?
У меня сейчас такие осознания много, я сижу, перевариваю.
Поделись.
Всё. Мне очень важно, я каждый раз как будто бы слышу о том, что мы должны быть мягче женщиной. Я вот смотрю на матушку, она так разговаривает, мягко, так аккуратно. Я думаю, мне так этого не хватает, я так люблю. Мне бы саблю коня, да на линию огня. Я иногда люблю так разбушеваться, что-то сделать. И ведь, правда, очень многие жизненные ситуации можно любовью покрыть. И одну и ту же фразу можно резко бросить, а иногда как бы найти в себе силы сказать это мягко и ласково. Еще мы недавно обсуждали, что можно ведь попросить сделать что-то. То есть объяснить, дать понять мужчине, что он главный, что решение за ним, но я прошу тебя, вот сделай вот так-то, так-то. Тоже у меня такая мысль, думаю, почему я так раньше не делала.
Да, это очень важно. Очень важно говорить о своих переживаниях и чувствах. И не страшно, если ты что-то не можешь сделать. Ну, ты женщина, ты можешь этого не сделать, а мужчине очень приятно. У нас есть друг один, и он даже обижается, говорит, а почему ты не попросишь это сделать меня? Вот если вот мы где-то рядом, и ты пытаешься открыть банку, ты пытаешься открыть эту банку.
Кстати, обижает мужчину.
А он говорит, ну, я же здесь стою рядом, почему ты не можешь меня попросить? Я думаю, действительно, а почему я не могу, ведь ему уже приятно? Ну, это же очень важно.
У меня жена очень восхищается, когда, вот, допустим, мы идем куда-то, там у меня рюкзачок, да, допустим, а у нее пакет, и я этот пакет у нее забираю каждый раз. Не знаю, у меня как-то это, вот я не могу, что, вот если у меня руки свободны, чтобы женщина что-то несла. То есть это, может быть, воспитание, наверное, как-то на подсознании. А ей это так нравится, вообще просто до визгу.
Вообще, Лиза, на самом деле, быть женщиной, это так приятно. Но ведь женщиной надо вырасти. Потому что я себя вспоминаю там 35 лет назад, ну, я тоже могла там и психануть, и там что-то там сказать такое. А потом я поняла, что это недопустимо. Ну, потому что ты можешь разрушить, самое главное, эти вот нежные чувства, эту любовь, и ты же можешь все потерять. Поэтому здесь начинаешь просто над собой работать и думаешь, ну, а почему бы мне сейчас не смолчать? А почему бы мне сейчас не сказать, слушай, ну, ты вот сейчас, да, у тебя тяжелый момент, но ничего страшного, мы с тобой вместе, мы все это решим, просто надо потерпеть, я же с тобой, а ты со мной, ну, все, мы вместе, с Божьей помощью все решим. Но это же не сразу приходит, нужно... Это семья, это школа. И мы каждый раз переходим из одного класса в другой. И самое главное, не уходить в другую школу или не говорить, что все, это не мое, я не хочу, я вот сейчас, вот, наверное, пойду себе и другую семью создам. Не-не-не, это не вариант. Вот то, что Бог дал, это твое, и значит, ты можешь с этим жить, и ты можешь здесь раскрыться. Раскрыться как женщина, много себя отдать.
Вот мне кажется, это вот такой очень важный момент, понять на берегу все-таки, с кем ты строишь семью. Потому что
конечно,
я вас слушаю и понимаю, что да как же хорошо-то сегодня. Все рассуждают о том, что можно с супругом поговорить. Бывает по-разному, но мне кажется, предотвратить вот эти ситуации, возможно, когда ты все-таки спутника вымаливаешь, да, и с Божьей помощью тебе посылается тот человек, с которым ты можешь прожить жизнь. И, наверное, еще важно, что в браке нельзя лежать как тюлень. Простите,
конечно,
за... А все время надо
это
быть
труд.
В тонусе, как балерина,
конечно,
потому что ты, ну, живешь для другого человека. Вы знаете, часто закончился у нас эфир.
Как быстро.
Как быстро, да. Ну вот, поэтому я хочу вас поблагодарить за такие какие-то совершенно искренние, живые, из своего опыта советы, да, Лиза? Получила ты ответы?
Я очень рада этой программе, очень благодарна и батюшке, и матушке, что вообще замечательно.
Да, я тоже. Спасибо большое. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждали сегодня тему взаимоотношения мужчины и женщины, как их задумал Господь. В гостях у нас был отец Ярослав Ерофеев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка, матушка Ия Ботаногова и Лиза Бернас, блогер, которая и предложила обсудить эту тему. Мы будем в эфире снова через неделю. Напомню, что программа «Клуб частных мнений» одна из немногих на Радио Вера, которую можно не только слушать, но и смотреть на всех площадках в соцсетях Радио Вера, на сайте radiovera.ru, в нашей группе ВКонтакте. И мы вернемся в эту студию через неделю. Спасибо вам большое за разговор. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
Клуб частных мнений на Радио Вера.